по всей вероятности, вот такой набор специалистов, как экстрасенс, диагност и корректор, как мануальный терапевт, который может поправить костно-двигательную систему, поставить все диски на место, прочистить позвоночник. А позвоночник, я мог бы по нем целую лекцию прочесть, что такое позвоночник с точки зрения энергетики и как нужно там, что можно сделать. Потому что 70% тех болящих, с которыми вам приходят люди, проблема заключается в позвоночнике. Это все респираторные заболевания, все проблемы боли головы, мигреневые особенно боли. Это же бессмысленно лечить голову. Вот это типичный случай, когда медицина лечит следственные причины. Но очень часто возникают энергетические пробки, энергия не доходит до головы. Иногда они возникают и помимо пробоя. И тогда на этом месте у вас возникнет остеохондрозная система, начнут отлагаться соли. В этом месте измененная топология придет к изменению ткани, прежде всего, мест позвонковых дисков. И проблемы остеохондроза, вы знаете, как мучают людей. Но ведь остеохондроз напрямую связан с головной болью. Потому что энергетика до головы не доходит, начинается очень порочный подсос.
Я обычно очень долго беседую, кстати, с пациентом. Потому что надо его изнутри переделать, чтобы он к нему не вернулся. Это он же живет неправильно, почему у него это все и получается. Это я, в общем, я не рассказал вам вообще мировоззренческую часть, откуда это все берется, почему сглаживают. Ведь можно жить так, чтобы не сглазили.
Какое влияние на поле оказывает возможность пересечения полей?
Да, понятно. Совершенно ясно, что, к великому счастью, все-таки мы, слава Богу, к полями не цепляемся. То есть в том-то все и дело, что человек каждый представляет собой некую резонансную систему со своей частотой. И в этом смысле, вот когда мы говорим в радиотехнике, что существует некий сложный радиосигнал произвольной формы, его можно разложить в ряд фурье по гармоническим составляющим, это будет просто набор гармоник. Точно такой же можно ассоциацию дать, скажем, и на любой коллектив. Он представляет собой сложный сигнал. И каждый представляет собой некую гармонику. Теперь, чтобы воздействовать на конкретную частоту, а поэтому и только и будет коррекция поля, нужно обладать свойством настройки на эту частоту. Вот, конечно, человек, экстрасенс, да не только экстрасенс, в принципе, если вы хотите помочь человеку, нужно войти как бы в резонанс с ним, настроиться на его частоту. Тогда коррекция будет. Потому что просто знать, как двигать руками, это будет махание просто в воздухе рук, и никакой пользы не окажет. Нужно, конечно, поэтому нужно очень настраиваться хорошо на пациента. Сопереживать его, конечно, нужно. Если будете сопереживать его, то настроитесь абсолютно точно. Когда мы отрешенно едем в метро, отрешенно там ходим по улице, мы, конечно, не цепляемся. Никак, и поля наши взаимодействуют. То есть принцип суперпозиции, который вот здесь, в радиотехнике, он подтверждается и здесь. Он наблюдается всегда. Вот. А вот что касается второго вопроса, здесь вопрос, конечно, очень сложный. Конечно, вот эта коллективная мыслеформа, которая в каждой эпохе существует своя, создает так называемый эгрегор. Это вот мыслеформа, как христианский эгрегор, колоссальное некое образование информационное, с которым можно черпать энергию, с которым можно подключаться, получать информацию и так далее. Вот, в принципе, на Руси вообще всегда была сильна такая составляющая наша, как соборность. Вот соборность на Руси – это была фактически единство духа народа. И Русь всегда побеждала силой духа, но не силой оружия. И именно в этом было удивительное свойство вообще русского народа, чего сейчас не наблюдается. Надо сказать, что соборность бывает разная. Бывает дурная соборность. Это единство такого философии общего дела, как Федоров как-то писал. Вот, скажем, дурная соборность была у нас определенные. Как сказали, что бывает... Ну, безумное время бывает само, безумное время. Или идиотизм времени бывает, вот как мы, значит, и допоклонством занимались. Такая же совершенно система дурной соборности была в Германии. Это вот суть вообще нацизма, это преувеличивание нации до абсурда совершенно, эгоистическое такой подход к национальному вопросу. Это тоже дурная соборность. И это тоже сила, но какая сила, да? Вот. Естественно, сейчас мы должны были бы прийти вот в рамках... того единства, от которого мы все ушли, прийти к этой соборности уже начиненной идеей нового общего дела. Новое общее дело – это, наверное, даже не перестройка. Перестройка – очень слабое слово. Перестроить нужно то, что построено. А что мы должны перестраивать? Поэтому, конечно, в русском языке есть более адекватные слова тому, что нужно. Сейчас нужно преображение. Преображение духа. Вот. И мне кажется, что в этом направлении и... должны работать все структуры государства. И уж кто должен быть во главе государства, должны быть рыцари духа. Не рыцари партийные, там, имущественные или еще какой-то кратии, понимаете, а должны быть рыцари духа. Было время, когда такое было. Это вина Платона. Во главе государства стояли рыцари духа. Но, короче говоря, навряд ли мы к этому придем. Но, в принципе, вот воздействие на какие-то космические и все прочие, значит, системы, конечно, воздействует вот эта колоссальная общая философия общего дела, которое создает соборность. Вот это действительно оказывает воздействие. Нам просто копировать сейчас соборность прошлых веков, даже на Руси, смысла нет никакого. Время изменилось, структура изменилась. Вот то, что вы так долго говорили по поводу того, что же должно быть, это можно назвать очень кратко. Это назвать духовной структурой. Что все зависит, взаимодействие с этим космическим удивительным разумом там, или с космическим единством, зависит в зависимости от духовной структуры человека. Структура здесь понятие оправданное. Именно структура духовная создает общее поле духовности, которое тоже можно измерить. Оно такое же имеет четкое конкретное физическое проявление.
Не сходил ли ты во глубину моря? И не входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной? Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру? И указывал ли заре место ее? Объясни, если знаешь все это.
Вы понимаете, чрезвычайно сложно, конечно, таким. Я вам расскажу другой пример, элементарный. По первый раз, когда мы пришли с этим заниматься. Однажды сидели перед новогодним, это было уже скоро 3 года тому назад, 27 декабря. И среди аудитории был директор железнодорожников Ким Николаевич Измайлов. Очень известная личность в Ленинграде, позитивный такой человек. Вот. А он очень беспокойно себя вел, все время бегал тоже к телефону и говорит: товарищ, я убегаю, у меня с женой плохо. А что плохо? Вот 2 сердечных приступа, 2 неотложки приезжали утром, снять не смогли. Я сейчас позвонил, она за стенку держится, ходит. Я сейчас еду и отправляю ее в больницу на скорой. Ну, а ехидная публика говорит: ну, попробуйте, Анатолий Васильевич. Честно слово, я этим не занимаюсь. Знаешь, что можно, но никогда же не занимался. Но говорю: ну, пойдем в соседнюю комнату. Зашли в комнату, стоит мебель. Ну, такой шкаф. Я говорю: ну, представьте, Ким Николаевич, что это стоит ваша жена. Он говорит: как представить? Я говорю: ну, ладно, не представляете. Я взял этот инструмент, посмотрел поле. У нее пробой через сердце, прединфарктное состояние у женщины. Вот. Ну, я, естественно, мигом снял этот самый пробой через сердце, прочистил позвоночник, подкачал ее. Ну, представляете состояние человека. Стоит мужчина, ну, не совсем псих, махает руками у шкафа и говорит, что лечит жену. А он с верхним культурным образованием на это смотрит, какие квадратные глаза. Я ему говорю: вот сейчас ее боль отпустила, она сейчас легла спать и проснется абсолютно здоровая. Он мне говорит, ну, такое было выражение, ты с такой меня принимаешь. Я говорю: ну, запиши мой телефон рабочий, если будет какая-то тревога, позвони мне на работу, я тоже беру вольничный и приезжаю. И вот он мне 28 уже декабря позвонил, где-то 10:30, говорит: Анатолий Алексеевич, что вы сделали с моей супругой? Я говорю: что случилось? Она говорит: порхает. Я говорю: что значит порхает? Она стирает, он говорит. Это такое порхание жены в глазах мужа. Вот. Я гоню ее в постель, она говорит: отстанет место, что она здоровый человек. Я, говорит, снимаю шляпу и преклоняю колено. Вот когда Гуляев и Годик говорит в своих исследованиях, что рука экстрасенса нагревается на 2 градуса, нагревается рука экстрасенса, исследовали точнейшими датчиками, вот этим-то и лечит, это академик с доктором наук утверждает, тогда утюг с температурой 300 градусов заменяет 150 экстрасенсов. Линейная функция. Вот пускай они воздействуют инфракрасным на шкаф, объяснять снятие сердечного приступа у жены Кима Николаевича Измайлова, которую я никогда в жизни не видел. Таких примеров могу привести много.
Есть ли поля, по вашему мнению, схожие у 2 людей?
В принципе, возможна такая ситуация, как бывают даже двойники, бывают люди с близкими частотами. Но, понимаете, в чем дело? Частоты могут быть близкие, но могут очень сильно разниться фазы полей. Дело в том, что система действительно фазовая. Каждый человек имеет некие энергетические биения. Это не постоянно, это некие вот такие пульсации. идут энергетики, с ритмами определенными. Значит, я убежден, что это связано прежде всего с ритмикой Солнца. Вот у Солнца энергетическое дыхание 160 минут. А каждый человек является, ну, по гороскопу, он является еще и определенным образом связанным со своей планетой. У каждого своя, у каждого свой ритм. И вот между ритмом Солнца, доминантным ритмом Солнца, и ритмом планеты, которой человек связан, возникает низкочастотное биение, смножение двух синусоид. Получается низкочастотное биение, появляются люди-маятники. Вы встречали когда-нибудь человека, вот он совершенно доброжелательный, все, вдруг раздражительный становится, беспричинно. А потом опять доброжелательный. Люди-маятники, он раздражительный когда? Когда он резко упал, почему-то энергетика. А потом опять нормально, потом опять упал, а потом опять нормально. Люди-маятники, работают вот эти низкочастотные биения. Просто надо это корректно к этому человеку относиться, понимать эти законы и к нему не приставать. А он должен в схему уйти так тихонечко, чтобы не вызывать раздражение у других. И все. Это не болезнь. Понимаете? Так вот, я знаю несколько случаев таких. В моей практике таких случаев было два. Вот среди тысяч, которые прошли, было всего два случая. Когда вот подношу руку к человеку, он падает. Вот что получается в этой ситуации? А других людей я знаю, многих сенсов, московских, сейчас я знаю, элементарно совершенно, подходит человеку, хочет сделать благо, подносит руку, человек падает. Ведь человек падает, потому что резко упал на поле. Значит, резко скомпенсировалось поле меньше 20 сантиметров, он в обморок падает. А почему получается компенсация? Если поле окажется противофазным, вот сложение этих двух полей с противофазности будет колоссально компенсировать то поле. И может вызвано быть такое. Это не есть черный человек. Это просто действительно есть некая противофазность энергетики, связанная вот с этими биениями низкочастотными. В другую фазу это может быть все нормально. Такие вещи случаются. Что касается совместимости, понимаете, здесь говорить трудно. Здесь нужно еще говорить вот о таких очень сложных вещах, как вот фазовые характеристики поля, помимо структурных характеристик, которые могут совместимы или нет. Мне кажется, что в основном, конечно, стоит говорить о психологической, по-настоящему психологической совместимости. И, конечно, мы часто ищем свое подобие вот в рамках подбора половины, а нужно искать дополнение. И, конечно, устойчивые семьи там, где есть экстраверт-интроверт в дополнительности. Вот два экстраверта вместе не уживаются, два интроверта не уживаются, а экстраверт-интроверт уживается. Но только уживается только в том случае, если они вместо своих противоположностей понимают свою дополнительность, тогда все получается хорошо. А, конечно, они совершенно противоположны, но нужно в этой противоположении видеть свою дополнительность. И тогда получается нечто целое. Вот. Всерьез, мне кажется, вот тем вопросом, о котором вы говорите, всерьез никто еще практически не занимается. Это вообще будущее. Будущее, как и то, что вот я говорил, что, конечно, наверное, с астрологами надо или с кем-то, нужно ритмы эти считать. И нужно давать людям прогноз вот этих вот ритмики, вот этой. Конечно, нужно. Потому что в моменты, когда у вас резко падает поле, не нужно не принимать решений, конечно, никаких, потому что все не так будет. Нужно просто тихо посидеть дома, никуда особо не вылезать. Вот это вполне понятные законы. Есть еще один существенный момент, который я не рассказал, это проблема биопатогенных зон. Это по Земле идут биогенные и биопатогенные зоны. Вы уже слышали, наверное, об этом. Об этом много разговоров идет. Сейчас уже это научные работы ставятся в разных университетах, как их выявлять, как с ними бороться. Так вот я хочу сказать, что если дом стоит на биопатогенной зоне, если кровать стоит у человека в биопатогенной зоне, у нее очень великий шанс заболеть или онкологией, у детей возникают опухоли мозга, возникают саркомы, возникает масса неприятностей. Помимо всего прочего, что в этой зоне человек очень плохо спит, совершенно не отдыхает, ребенок, которого положили, он будет ночью кричать, и будет сколько угодно соображений, зубки режутся, животик болит, передвиньте место. И посмотрите, может, в этом месте он не будет кричать. Ребенок подрос, и родители ему отвели угол, там есть игрушки, там все. А он хватает игрушки и тащит в другой угол, где полированная стенка стоит. Его за уши хватает, тащит туда. Поверьте ребенку, он как кошка, он как собака, он прекрасно чувствует, где хорошо. И дайте ему там играть, где он хочет, любит играть. А не там, где ваша забота о стенке больше, чем забота о вашем ребенке. И так далее. Мы все время элементарные вещи нарушаем. Так вот, проблема биопатогенных зон – колоссальная социальная проблема. Ведь наши уважаемые архитекторы строят города по генпланам. Ведь снимают только геофизическую съемку местности. Никто об энергетической съемке местности даже не говорит. Ленинград стоит вообще на жуткой зоне, на болоте стоит. На болоте города не строили, Москва стоит на холмах. Киев стоит на холмах, Новгород на холмах, Псков на холмах, Рим на холмах. Вечные города стоят на холмах. Москва на холмах, а Ленинград на болоте. Это Петр Алексеевич Антихрист топал ногой на зло надменному соседу. И это очень неведомо, что творил. И город есть заклятие городу, что через 300 лет сметет. Почему дамбу-то начали строить? 300 лет-то скоро сбывается. Но дамбу строить тоже было нельзя. В общем, это проблема, которая загубит город раньше 300-летия. Это еще одно технократическое решение. Потому что причины наводнений возникают не в Невской губе, а у Зонских островов. Там возникает пространственный горб, оттуда потом горб этой волны, втянутая масса воды, гонится попутным ветром в Неву. Но проблема-то там энергетическая, проблема тоже связана с энергией Солнца. Вот с возникновением этих аномалий, о которых я говорил. Понимаете, это вообще действительно очень серьезная проблема. Вот сейчас мы пытаемся внедрить, не знаю на каком уровне, чтобы... Ведь, смотрите, весь свет сейчас убегает из городов. Люди, которые себе могут построить коттедж, убегают из городов. Коттедж всегда можно построить на корректном месте. Старики наши всегда знали, где... Вот дома строили частные, да? Они всегда знали, где можно строить место. Церковь всегда ставили. Сначала схимника приглашали, монаха, который указывал, вот здесь церковь ставить. Церковь стоит на пересечении двух биогенных зон. Там колоссальный восходящий поток энергии есть. Если в церковь приходите, и вам хорошо и от топологии церкви, и от икон, но и на месте хорошем стоит церковь. Но не все церкви в Москве стоят на хорошем месте. Вот старые церкви стоят на хорошем месте. А уже поздние, которые купцы ставили, и ставили как удобнее. Вот всех святых церковь у Сокола, эта церковь довольно поздняя. Она стоит на нехорошем месте. В Сокольниках церковь стоит на потрясающем месте. Скажите, пожалуйста, как можно себя оградить от сглаза? Значит, в двух словах могу сказать так. Каждый человек абсолютно защищен, если он идет по своему истинному пути. Вот в христианстве не сходи с пути истинного. Значит, не сглазят, не нападут, ничего не будет. Есть защитник над нами, стоит защитник, ангел-хранитель. Но как только сходите с пути, защита снимается. Защититься от сглаза можно, не сходя с пути.
Состояние у человека, когда он влюблен, или вот когда произведения пишутся о любви, или вообще вот что такое, ведь все, правильно говорят, что любовь спасет мир, и красота тоже. Вот это очень важно, вот, пожалуйста, расскажите.
Понятно. Ну, мне, конечно, об этом говорить несложно, потому что я написал огромное количество стихов, и в основном я поэт-лирический, поэтому написал стихи о любви. Поэтому я знаю про это состояние и знаю, как оно воздействует. Я думаю, что любое творческое состояние, а любовь – это, безусловно, творческое состояние духа человеческого, любое творческое состояние способствует продвижению человеческой реализации, способствует в сооружении из него того, что называется Бога-человеком. И любовь обожествляет человека, безусловно, настоящая любовь. К сожалению, нынешняя любовь такая бытийная, она скатывается на уровень любви скорее себя, чем партнера. И отсюда возникает ревность, отсюда возникают все эти заморочки, которые, в общем-то, проявление просто эгоизма человеческого. Эгоцентрик не может никого любить, он может любить только самого себя. Это иллюзия любви. А настоящая любовь, которую можно было назвать космической, христианской любовью, она, конечно, свободна от этого чувства собственности. Я когда-то написал в стихах: «Любить – это прежде всего уважать свободу того, кого любишь». Вот эта мысль основная, которая должна быть присуща, конечно, к любви. Можно и самому прочистить позвоночник. Вот самому себе позвоночник прочистить трудно. Вот взять там у себя и, значит, что-то поделать. Это сложно. Желательно, чтобы кто-нибудь помог. А вот ближние друг другу могут помочь. Честно говоря, для чистки позвоночника не нужно быть экстрасенсом. Это простая работа и очень полезная профилактическая. Дело в том, что мои методики опробованы сейчас в Институте космических исследований. Вот там мне оттуда была четкая благодарность прислана. Значит, по крайней мере, снятие мигрени прочисткой позвоночника подтверждено точно, снятие гипертонических кризов воздействием рукой на надпочечники точно подтверждено, и целый ряд еще вопросов, которые мне с благодарностью мне подтвердили. Это профессиональные врачи, которые у себя опробовали эти методики. Сейчас, конечно, в Ленинграде при гуманитарном центре общества знания ведется обучение врачей, только врачей, вот этим методом. Руководит этим вот Вадим Поляков. К сожалению, там тоже нет вот этого элемента тестирования, нет элемента выявления, кому что дано. А это плохо. Ну, врачей со знанием вот этой диагностики уже в Ленинграде много. И, может быть, это хорошо. Я за то, чтобы врачи, конечно, этим владели. На ваш взгляд, возможно ли существование человека вечно и в теле, и в духе сознания с периодическим энергетическим изменением, как у Федорова и Таосов? Здесь немножко, конечно, вопрос сложный, вопрос скорее для следующей нашей беседы. Я убежден, что человек вечен. Он бессмертен и вечен. И я не понимаю понятия смерти как конца. Смерть – это уход, некое фазовое изменение фазового состояния человека, а никак не конец. Вот. Здесь целый... Я бы мог вам рассказать несколько просто конкретных примеров. Я то, что вам рассказываю, это не есть дослуживаемые домыслы. Я видел, что получается в момент обычной смерти человека, как разделяется субстанция и субстрат, как это выглядит, я могу рассказать. Я видел это прямо на примере своего брата-матери, своего дяди в Алма-Ате. Он давно уже очень был болен. У него были проблемы с позвоночником. Ему значит, устроили парафиновые ванны, после которого просто был слом вот здесь позвоночника. И он в таком ошейнике лежал. Ну, в общем, 2 года он лежал в таком виде. Ну, короче говоря, я был там периодически в командировку, приезжал в Алма-Ату, и в частности, я приехал, и вот такой позыв, надо бы навестить деда, да все некогда, надо бы навестить, все некогда. И наконец решил все-таки приехать навестить. И вот прихожу, там родственники сидят, ну все, в общем-то, ждут, ну когда это все, значит, это же не жизнь, конечно, что это. Я около него посидел тоже, такое хриплое дыхание у него идет, вот. Ну, он в таком состоянии не просыпается буквально, постоянно в таком беспамятном состоянии находится. Я так посмотрел на его энергетику. Энергетика, в общем, мала. Ну, то есть, похоже на то, что человеку вот там уходить пора. А потом просто так сидел. А потом я почувствовал, что у него начинает расти энергетика головы. Для меня это было феноменально. Откуда? Я не поверил своим ощущениям. Посмотрел на лазой, да растет. Отводишь. Опять растет. Отводишь. Я кинулся к ногам, а ноги нулевые. То есть, обнуляется с ног энергетика. И она так продвигается вверх по телу. У головы собирается колоссальный такой кокон. Сфера такая собирается. И вот она граница идет, идет, идет. Она дошла до дыхания, стало мелкое дыхание. Стало фибриллированное сердце. Потом она еще некоторое время, вот уже сердце нет, уже дыхания нет, держится около головы. Вот это клиническая смерть, по всей вероятности, по вашим соображениям. Это клиническая смерть. И потом отрыв. И рассыпляется. То и другое. Это уже чистый труп. Здесь уже делать нечего. Так вот, это для меня было чрезвычайно тоже важно. Оно же не распадается никуда. Субстанция, она остается компактная, она невидима, она в так называемом номинальном мире находится, то есть в непроявленном мире. Мы живем в феноменальном мире, проявленном, она в непроявленном мире. Но то, что она существует, не распадается, при этом присутствует, а вот что с ней делается дальше... Это...